могут спросить, начинается ли новая эпоха. Истинно, началась, ибо входит в жизнь осознание великих энергий. Наука восходит на новые высоты. Господство духа, господство сердца так мало понимается, что нужно для явления продвижения человечества расширить эти понятия. Часто непонимание этих великих принципов дает нарушение равновесия. Лучший пример – Восток и Запад. Так на Востоке понимают, что господство духа не есть бездействие, и господство сердца не есть безволие. Запад разрушил оба понятия, и господство материи утвердил основанием явления жизни. Не продвинуться без господства духа и сердца. Нужно принять в обиход формулу вдохновенной материи. Так дух, сердце и материя войдут в жизнь. Мир огненный утверждает господство духа во всем космическом масштабе. Если бы ученые поняли великое значение господства духа, сколько полезных изысканий могли бы быть даны человечеству. Но книжники не допускают самую мощную силу, именно господство духа. Потому каждый тонкий подход к науке, искусству нужно ценить как истинное огненное мышление. Запомним о господстве духа на пути к миру огненному. Какие отношения сложились между религией и наукой на Востоке и на Западе? В течение долгого времени, практически вплоть до середины XX века, среди основной массы ученых, да и историков науки, господствовала точка зрения, что наука, как особая сфера духовной культуры, это исключительное порождение западной цивилизации, отсутствующее в традиционных культурах Востока. В качестве аргументов чаще всего приводили ссылки на то, что традиционные тексты восточных цивилизаций не содержат ни сведений об экспериментальной деятельности, ни теоретических научных доказательств. Но тщательные историко-научные и историко-культурные исследования, проведенные в 20-м столетии в Индии и особенно в Китае, заставили радикально пересмотреть такую типично европоцентристскую точку зрения. Выяснились факты бесспорного исторического приоритета восточной науки относительно целого ряда важнейших открытий и технических изобретений. Так, механические часы были известны на Востоке уже в XII веке. Печатание текста на досках было открыто на 600 лет раньше, чем в Европе, а типографский способ на 400 лет. В области железоплавильной технологии Восток опередил Европу на 15 веков. Беспристрастный анализ источников говорит о том, что китайской цивилизации принадлежит первенство в создании таких наук, как акустика, оптика, изучение магнитных явлений и так далее. Даже классическая формальная логика, создание которой всегда связывалось с именем Аристотеля, в ряде существенных аспектов была намного раньше разработана в рамках древней индийской логической школы Ньяя. Число подобных примеров можно приумножать и приумножать. Даже в XV веке, когда португальцы во главе с адмиралом Альбукерке впервые морским путем достигли Индии, они к своему глубокому изумлению обнаружили, что европейцам попросту нечего предложить туземцам для торговли. Настолько качество скобяных, кожевенных и ювелирных изделий индийских мастеров превосходило качество аналогичных предметов, изготовленных европейскими ремесленниками. Показательно, что практически только одного европейского технического изобретения не знала Индия той поры – пушек, стреляющих ядрами. Именно залп последних по мирному индийскому городу оказался решающим для превращения страны с высочайшим уровнем культуры в политически бесправную европейскую колонию. Аналогичные факты, свидетельствующие о высоком уровне развития восточной науки, техники и ремесла, зафиксировал Марко Поло еще в XIII веке, описывая жизнь монгольской империи хана Хубилая и других восточных народов. Например, в Китае, находящемся под властью чингизидов, уже вовсю функционировали бумажные деньги, господствовала поразительная веротерпимость, велась последовательная экологическая политика, а также существовала практика государственного хозяйственного планирования. И это в то время, когда Европа пребывала в состоянии глубокой феодальной раздробленности. О бумажных деньгах и слыхом никто не слыхивал. Ученые-монахи типа Роджера Бэкона томились в тюрьмах за пристрастие к экспериментальной деятельности и уже вовсю начинали полыхать костры инквизиции. Прошли века. Однако было бы наивным считать, что реальность, как и все отражающие ее виды познания, направлены исключительно на благо людям. К сожалению, следует признать, что с не меньшей эффективностью они служат и злу, как это не раз подчеркивал еще Лев Николаевич Толстой. Если когда-нибудь решат поставить памятник научно-техническим достижениям XX века, то наиболее адекватным их отражением будет межконтинентальная ракета с кассетными термоядерными боеголовками. В нее вложены наивысшие научные знания в области теории относительности, квантовой механики, кибернетики, радиотехники, баллистики, химии и других наук. Подводный монстр, на котором находится несколько десятков таких изделий, может одним залпом уничтожить чуть не целый континент. И это в то время, когда половина человечества страдает от голода, жажды и болезней. Зло не исчерпывается лишь достижениями естественных наук, оно широко используется и за счет достижений наук противоестественных. Идея последних в виде теории национального превосходства, ксенофобии, искусства, апеллирующего к низменным страстям и тому подобное, широко тиражируются посредством современных средств массовой информации. Отчасти благодаря им люди заслужили характеристику, которую дал им французский философ Ренан. Народ – это сообщество, объединяемое ложной оценкой прошлого и ненавистью к соседям. Все это говорит о том, что все достижения современных наук должны быть направлены в первую очередь на улучшение природы человека. Мы живем сейчас в то время, когда мышление, воспитанное частью на религиозных догмах, а частью на атеизме, свойственное пятой коренной расе, начинает постепенно преобразовываться в научное. Потому учение живой этики, в отличие от предыдущих, реализует себя не через религию, а через науку. Науке, говорится в «Гранях Агни-йоги», припоручается сделать то, в чем не преуспела религия. Ныне эстафета продвижения в эволюционное будущее передается науке. Она должна вывести человечество на путь познавания космической действительности и приблизить к пониманию основ. Наука сможет выполнить эту роль, если она не будет ограничиваться изучением костной материи и живого вещества из той же материи, а включит также психические и духовные явления, исследования мысли, сознания, души, психической энергии, проблемы бессмертия, смысла жизни, нравственные проблемы, которые прежде относились к сфере религии. живая этика отводит науке важную роль в грядущем преобразовании мира. Но для этого сама наука должна измениться. Прежде всего, она должна стать одухотворенной. Важной предпосылкой такого преобразования будет изменение философских оснований науки. Философской основой современной позитивной науки является материализм. Материализм, который в учении живой этики назван младенческим. Младенческий материализм исходит из ограниченного представления о материи и отказывает в реальности тем феноменам, которые не укладываются в его тесные рамки. Поэтому он назван в учении дурманом народа, противовес материализму просвещенного знания. Проблема соотношения науки и религии столь многогранна и имеет давнюю историю. Религия и наука взаимодействовали и взаимодействуют по-разному на Западе и на Востоке. В Китае и Индии они никогда, по крайней мере вплоть до XX века, не конфликтовали друг с другом, в то время как на Западе они нередко находились в состоянии жесткого противостояния. Представители восточных религий, например, буддизма и веданты, никогда не могли принять европейского естествознания, способного при изучении природы абстрагироваться от плотского человека и закономерности его психической жизни. Считается, что наука основана на знании, а религия – на вере. Но живая этика утверждает, вера должна равняться точному знанию. Она указывает, что различные религиозно-философские учения представляют собой лишь различные аспекты единой истины. Они даются в соответствии с уровнем сознания человечества в данной стране и в данную эпоху. Религии сменяют друг друга, сохраняя преемственность, то есть общее зерно истины, и избавляясь от позднейших наслоений и извращений. Если наука в процессе эволюции будет становиться все более одухотворенной, то религия должна стать более просвещенной. В этом основа сближения между ними. Можно думать, что в новом мире, о котором дается провозвестие в учении живой этики, они сольются в единое знание без разделения на науку и религию. А теперь поговорим о том, что же такое космическое мышление и метанаучное знание. В человеческом познании издавна существуют два типа знания – научное и вненаучное. Вненаучное знание более древнее. Оно существовало до возникновения научного знания. Вненаучное знание включает художественное познание, мифологическое, религиозное и эзотерическое. Эзотерическое знание принято обозначать такими терминами, как мистика, оккультизм, эзотерика. В книгах живой этики, в письмах Елены Ивановны Рерих указывается, что все эти термины безнадежно устарели. Если взять за основу понятие «наука», то эзотерическое знание можно было бы назвать сверхнаукой или метанаукой. Наряду с термином «метанаука» используется также термин «метазнание» или «метанаучное знание». Термины «метанаука» и «метазнание», в отличие от термина «метафизика», не являются общепринятыми. Но по существу они мало отличаются. Метафизика буквально означает «после физики», то есть предметом ее изучения является то, что лежит за пределами физики. Этот термин был введен Андроником Родосским, систематизатором произведений Аристотеля еще в первом веке до нашей эры. Но, согласно Аристотелю, физика понималась как комплекс всех естественно-научных знаний. И, соответственно, метафизика означала то, что лежит за пределами естественно-научных знаний. В настоящее время в недрах научного мышления возникает новый космический тип мышления. В отличие от двух предыдущих типов, он не отделяется полностью от породившего его научного мышления, а синтезирует научное мышление с метанаучным. Космическое мышление есть синтез научного и метанаучного мышления. На данном этапе эволюции космическое мышление есть высший тип синтеза знания. В одной из книг «Живой этики» есть замечательные слова. Наука уже распалась на множество ветвей. Некоторые из них разделены такими, казалось бы, противоречиями, что невозможно найти единство. И далее. Наука познания есть единое древо, и ветви его могут расти лишь от единого корня. В нашу эру, с возникновением современной науки, начался процесс ее дифференциации. Наука раздробилась на отдельные дисциплины, которые, в свою очередь, продолжали делиться на разделы. Процесс дифференциации продолжается вплоть до настоящего времени. Но наряду с ним, уже в прошлом веке, начинает проявляться противоположный процесс интеграции знаний. На стыке наук возникают новые направления – биофизика и биохимия, биоастрономия или астробиология, астрофизика, физическая химия и химическая физика и так далее. Интеграция знаний различных дисциплин возвращает ему целостность проникновения в единый мир. Это проявляется также в том, что стираются жесткие границы между эмпирическим и теоретическим знанием, прикладным и фундаментальным. Пора оставить невежественное заблуждение о делении наук на утилитарные и отвлеченные. Все науки жизненны. Невозможно указать, которая область науки менее значительна. При современных поисках каждая наука может открыть новые горизонты. Наука вплотную подошла к пути интеграции физики и сознания. Важным показателем интеграции знаний является введение категории сознания в современную физику. В этом отношении представляет интерес позиция буддизма. Сошлемся на беседу Далай-ламы с известным физиком Дэвидом Бумом. «Мне кажется, — говорит Далай-лама, — что, не познав тайн сознания, очень трудно познать тайны материи. Мы, буддисты, считаем, что в природе есть две основные силы – материя и сознание. Безусловно, сознание в значительной степени зависимо от материи, и изменение материи также зависит от сознания. Задача введения сознания в рамки расширенной физики была со всей определенностью поставлена еще Тейяром де Шарденом в его феномене человека. «Мне кажется, — писал он, — иначе невозможно дать связанное объяснение всего космоса в целом, к чему должна стремиться наука. Проблема сознания особенно остро стоит в квантовой космологии. В классической физике считается, что свойства измеряемого объекта, наблюдаемые при измерении, существуют до измерения, а измерение лишь ликвидирует наши незнания по этому вопросу. В квантовой физике все обстоит иначе. Свойства, обнаруживаемые при измерении, могут вообще не существовать до измерения. В некотором смысле реальность творится, а не просто познается, считает доктор физико-математических наук Менский, главный научный сотрудник Физического института имени Лебедева Российской академии наук. Если вспомнить, что в момент возникновения Вселенная представляла собой квантовый объект, а процесс возникновения, проявления Вселенной можно рассматривать как измерение, то, естественно, возникает вопрос о сознании, которое участвует в этом измерении и которое производит выбор определенной Вселенной из множества альтернативных возможностей. Как пишет всемирно известный авторитетный ученый-физик Митио Како, некоторые физики полагают, что существует космическое сознание, пронизывающее Вселенную. Объекты возникают, когда производятся измерения, а измерения производят существа, обладающие сознанием. Следовательно, должно существовать единое космическое сознание, которое пронизывает всю Вселенную и определяет, в каком состоянии мы находимся. Представление о космическом сознании, пронизывающем Вселенную, несомненно, по сути своей является метанаучным. Важно, что современная физика своими путями подходит к этим представлениям. Живая этика учит, что все в мире биполярно. Все имеет свои положительные и отрицательные стороны. Это справедливо в отношении ко всему сущему, в том числе и в отношении науки. В книгах учения живой этики, в письмах Елены Ивановны Рерих, матери Агни-йоги, можно найти немало суровых замечаний в адрес науки. Вместе с тем, мы не только не найдем там отрицания науки, но, напротив, обнаружим утверждение подлинно научного пути в новый мир. Остановимся на некоторых важнейших положениях. Известно, что учение резко выступает против всякой насильственной магии. Не колдовство, но знание даст человеку путь преображения. Что здесь подразумевается под знанием? Знание, о котором идет речь в живой этике, тесно связано с наукой. В книге «Община» говорится: как примирить учение с наукой? Если наука преподает точное знание, то учение и есть наука. И там же: у нас лишь космический научный метод. Конечно, он неизмеримо шире метода современной науки, ибо включает весь предшествующий опыт развития человеческих цивилизаций, как на Западе, так и на Востоке, и знания, еще недоступные современной науке. Учение призывает расширить научный метод и указывает, как это сделать. Нужно научиться сочетать знания прошлого со стремлением к будущему. Также можно применить все западные методы познавания, ибо не вижу разницы Запада и Востока, когда на вершинах изысканий. Нужно всячески сглаживать условное разделение невежества. Не будем бояться исследовать всеми способами, лишь бы познать. Можно преследовать невежество, но следует особенно казнить суеверие и ханженство. Как шелуха проказы облегает суеверие слабые мозги. Мы не против лабораторий и западных методов, но просим добавить честность, работоспособность и мужество непредубежденности. Как можно мыслить о кооперации, когда птичьи мозги препятствуют каждому опыту? Можно дать явление самое поражающее, если рога беса не будут мешать в реторте. Ведь верят в бесов больше, чем в святых. Очень актуальные и сегодня требования для многих ученых. Живая этика особенно подчеркивает опытное основание знания. Мы всегда настаиваем на опытном познавании. Явление в жизни учения происходит не среди выдуманных обрядов, но по основанию опыта. Конечно, опыт в учении трактуется более широко. Он включает такие несвойственные современной науке методы, как, например, практика духовного совершенства. Но при этом не исключаются и экспериментальные методы современной науки. Экспериментальная наука является основой техники. Выступая против бездуховности современной машинной цивилизации, учение не отрицает достижений науки. Правильно думаете, что без достижений техники невозможна община. Каждая община нуждается в технических приспособлениях, и нашу общину нельзя мыслить без упрощения жизни. Нужна явленная возможность применять достижения науки, иначе мы обратимся в обоюдную тягость. Теперь пора уточнить, что когда в учении говорится о лабораторных исследованиях, имеется в виду существенное расширение их арсенала и, прежде всего, распространение этих методов на психические явления. Мы не игнорируем методов западной науки, но полагаем в основу психическую энергию. Нужно понять значение психической энергии в наступающей эволюции и научно изучать ее проявления. Незачем пробовать все на зрелищах в виде фокусов. Говорил, что община невозможна без техники. В это понятие включалась техника физическая и психическая, иначе общинники будут походить на заводные игрушки. В другом месте, касаясь исследований психической энергии, великий учитель утверждает: можно принять легко то, что поддается физическим измерениям. Материальность психической энергии может легко быть установлена физическим способом. Значит, духовные устремления вовсе не отвлеченны и могут быть измерены. Обращайте внимание на материальность духовности. Так в учении устанавливаются материальные основы этических и духовных понятий. Эта мысль неоднократно подчеркивается в книгах учения живой этики и разъясняется матерью Агни-йоги в письмах корреспондентам всего мира. Связь духовного с материальным имеет и другую сторону. Наука, лишенная духовности, не имеет будущего. Так можно указать ученым, что книги, лишенные духа психической энергии и огня космического, не могут дать ту науку, которую нужно дать человечеству. Потому человечество должно задуматься над тем, как сблизить психические явления с физическим миром. Иначе утвержденная наука и книжничество могут оказаться за пустым столом. Разумеется, в книгах учения содержится не только общее положение, но и много ценных указаний о фотографировании аур, о чтении мыслей с точки зрения передачи токов, об измерении веса человека при различных мыслях, о химизме планетных лучей, о магнитных токах, как каналах планетных коммуникаций, о влиянии солнечной активности на земные процессы и на самого человека и так далее. Они могут составить программу для научных изысканий как сегодняшнего, так и завтрашнего дня. Великий учитель жизни Николай Константинович Рерих подчеркивал, что именно наука должна дать человечеству те знания, намеки о которых содержались в древнейших символах. «Несомненно», – писал он, – «что область мысли, область открытия тончайшей всеначальной энергии суждена ближайшим дням человечества. Таким образом, именно наука, называйте ее материальной или позитивной, или как хотите, но именно научное познание откроет человечеству области, о которых намекали уже древнейшие символы. Таким образом, в различных областях науки древние знания выявляются под новым, вполне современным аспектом. Подчеркивая знания научного подхода, Николай Константинович Рерих обращает внимание на необходимость прежде всего собирать факты, собирать их беспристрастно и непредубежденно, не спешить с преждевременными выводами. Также люди нередко своими преждевременными выводами сами же нарушают возможности значительных явлений. Грубейшие рассуждения при тончайших проявлениях лишь вредят. Прежде всяких самовольных выводов следует непредубежденно собирать факты. Пусть при этом вас назовут материалистами, неважно, как будут определять ваши методы. Но прежде всего важно проявить во всех отношениях беспристрастие. Фильма – материальный предмет. Никто не заподозрит фильму и фотографический аппарат в чем-то сверхъестественном. Но если эти материальные предметы отметят нечто тончайшее, то все равно каким путем и каким методом, лишь бы новые факты проникали в человеческое сознание. Все расширяющее и дающее новые возможности должно быть принимаемо с признательностью. Эту же мысль Николай Константинович Рерих подчеркивает и в другой статье. Надо собирать все факты, еще не вошедшие в элементарные учебники. Надо нанизать эти факты с полнейшей добросовестностью, не презирая и не высокомерничая, также без лицемерия, ибо за ним скрыт личный страх, иначе невежество. Сейчас, когда много исследователей, не имеющих достаточного опыта, вовлекаются в изучение тонких энергий и феноменов, приходится сталкиваться с определенным нетерпением, желанием быстро и без большого труда получить желаемые результаты. Николай Константинович предупреждает против такого легкомыслия. Он нацеливает на необходимость серьезного долговременного изучения. Наступило время установления ценности находимых лучей и энергии. Предстоят долговременные сознательные опыты над воздействием и последствиями радия, икс-лучей и всей той мощи, которая незримо напитывает и нагнетает атмосферу планеты. Без отрицания, в упорном познании нужно предпринять лабораторный опыт именно многолетних изучений. Там же будет исследоваться и психическая энергия, физиология духа, и светоносность, и мысль, и жизнедатели, и жизнехранители. Огромное целебное и творческое поле, и в самой длительности опытов отразится безбоязненность перед беспредельностью. Как известно, научному методу присущ критический подход. Часто он порождает скепсис, не всегда оправданный. Николай Константинович Рерих отмечает: скепсис хорош лишь в разумности, но как сомнение невежества он будет лишь разлагателем. Между тем, весь мир сейчас особенно ярко разделился на разрушителей и созидателей. С кем будем? Лучшей иллюстрацией отношения к науке можно считать создание в долине Кулу института Урусвати, в работе которого деятельное участие принимали все члены великой семьи Рерихов. Известно, что институт проводил исследования по широкому кругу проблем современной науки, поддерживал тесные творческие и деловые связи со многими учреждениями и ведущими учеными в различных странах мира. При этом Елена Ивановна и Николай Константинович особо интересовались исследованиями, проводившимися на передовом рубеже развития науки, прежде всего исследованиями психической энергии. Это не случайно, что исследованию психической энергии в наше время придается особое значение. Непредубежденная наука устремляется в поисках за новыми энергиями в пространство, этот беспредельный источник всех сил и всего познания. Наш век есть эпоха энергетического мировоззрения. Правда, мы радуемся каждому достижению. Будет ли это в области искусства или науки, писал Николай Константинович. Мы глубоко интересуемся передачей мысли на расстояние и всем сопряженным с энергией мысли. Об этом уже давно наша беседа с Бехтеревым, с Райном, с Метальниковым. Об этом же пишет и Елена Ивановна. Мы изучаем психические и парапсихические явления, которыми сейчас интересуются все передовые лучшие ученые. Мы интересуемся всеми результатами, достигнутыми как отдельными учеными, так и обществами по исследованию парапсихических явлений в Америке и Европе. Приветствуем эти попытки изучения психических явлений. Елена Ивановна Рерих вместе с тем обращает внимание на неблагополучное состояние исследований в этой области. Также никто не станет отрицать, пишет она, что нужны институты психических исследований. Но как обстоит дело исследований в них сейчас, они ничего нового не могут дать. Они зашли в тупик. Это происходит от невежественной, ненаучной постановки исследований. Конечно, следует приветствовать каждый научный подход, каждое смелое исследование. Ведь производятся же страшно опасные опыты с неисследованными энергиями, но для этого принимаются все меры предосторожности, создаются специальные условия, и не только толпы при этом не допускаются и не оповещаются, но даже малосведущие люди не допускаются в такую лабораторию. Почему же здесь, в эту лабораторию, где все тоньше, сложнее, и, следовательно, гораздо опаснее, приглашаются к участию в исследованиях все профаны, все духовно неумытые и потому незащищенные. Сказанное не означает, что Елена Ивановна Рерих выступала против изучения психической энергии и исследования феноменов. Нет. Говорится не против исследования феноменов, пишет она, но против некультурного, ненаучного, именно невежественного к ним отношения. В другом письме Елена Ивановна отмечает, что самой насущной задачей, встающей сейчас перед человечеством, является именно синтезирование духовного с материальным. Новые достижения в науке, новые исследования и нахождение законов психической энергии потребуют нового проникновения и понимания мира субъективного или мира духовного. Именно нахождение законов психической энергии поможет установить новое устроение жизни. Связь мира плотного, то есть физического, с тонким миром, миром энергии, станет очевидной, и высшая мудрость утвердится силою, ведущей и связующей все бытие. Мир будущий, мир высший грядет в доспехи лучей лабораторных. Именно лаборатории укажут на преимущество высшей энергии и не только установят превосходство психической энергии человека над всеми до сих пор неизвестными, но будет уявлена наглядная разница в качестве ее, и таким образом значение духовности будет установлено в полной мере. Познание высших законов подчинит технику духу, и отсюда утвердится познание высших целей, которое поведет к преобразованию всей материальной природы. Преобразованная природа, преображенный дух народа подскажут новые, лучшие формы устроения жизни. Наука должна стать одухотворенной. Учение живой этики настаивает на том, что не только физические, но и психические, и духовные явления должны принадлежать материализму просвещенного знания. Но тогда мы получаем качественно новый одухотворенный материализм. Именно об этом и говорит живая этика. Надо до такой степени обосновать материализм, чтобы все научные достижения современности могли войти конструктивно в понятие материализма одухотворенного. Одухотворенный материализм опирается на более широкое и глубокое понимание материи. Представление одухотворенного материализма живой этики, понятие материи не ограничивается теми грубейшими проявлениями ее, которые познаются с помощью пяти органов человека и дополняющих их приборов, то есть теми видами материи, которые изучаются современной наукой. Поскольку в понятии материализма одухотворенного включены и духовные явления, возникает вопрос о соотношении духа и материи как двух основных философских категорий. Согласно учению живой этики, дух и материя являются двумя ипостасями Абсолюта, двумя исходными началами проявленного мира, космоса, который включает в себя все миры, все планы бытия в их зримости и незримости. Будучи исходными началами проявленного мира, то есть возникая в самом начале проявления, когда единый делится на два, дух и материя не могут существовать сами по себе в чистом виде. Дух – это дых, дыхание, движение. Он может проявиться только через покров материи. Потому и говорится, что дух без материи – ничто. Исследование тонких энергий и иных состояний материи, осознание связи с энергетикой Высшего должны изменить научное мировоззрение, сделать его широким и вмещающим, где бы не было бы места ни отрицанию, ни традиционным научным предрассудкам науки материализма. Еще сильна инерция старого материалистического мировоззрения, тяга к техногенной цивилизации и традиционное отчуждение от проблем духа, энергетических процессов, связанных с Высшим. Церковь с ее стремлением к монополии на истину, с ее инквизиторским отношением к науке, как в прежние века, пытается распространить свое влияние на все области человеческого бытия и отказать науке в свободе. Многовековое противостояние церкви к науке вписало не одну драматическую страницу в историю человечества. Именно церковь обезбожила науку своими преследованиями. История свидетельствует, что все великие ученые прошлого были людьми, верящими в Бога, но не от церкви, а от Духа, поклоняясь великой мудрости мироздания во всем. Бездуховность в науке привела к острейшему техногенному кризису на планете и воздвигла ряд немалых преград на пути эволюционного процесса. Американский физик Фритьоф Капра высказал мысль: «Открытия современной физики предложили исследователям два пути. Первый ведет к Будде, второй – к бомбе. И каждый волен выбирать свой путь. Иначе, как спасется мир, если около половины специалистов работают на военно-промышленный комплекс, используя огромный творческий потенциал во имя создания все более изощренных орудий массового уничтожения? Религия и наука не должны расходиться в своей сущности, сказано в учении «Живая этика». Все великие открытия для блага человечества не будут исходить от огромных лабораторий, но будут находимы духом ученых, которые обладают синтезом науки и высоких духовных знаний. Великие учителя человечества, иерархи Солнечной системы ставят в качестве главной задачи эволюционного восхождения человека формирование расширенного, то есть высокого сознания. Обладая высочайшим сознанием, создатели новой философской системы справедливо считают, что религиозное мышление, если исключить догматику, есть способ познания мира, средство связи с Высшим. Они также обращают наше внимание на бесценный духовно-нравственный опыт такого мышления, на этические достижения религиозных учителей, на учения, менявшие сознание огромных человеческих сообществ. Уничтожить мысль христианского или буддийского учения в бессмысленной борьбе так же преступно, как сжечь ученого на костре или погубить его труды. Наука, утверждает живая этика, должна быть этической, непредубежденной и принимать знание, в какой бы форме оно ни возникло. Как говорит афоризм, созданный еще в античности, что губит мир? Невежество священнослужителей, атеизм ученых и продажность политиков. А башкирский поэт Шамседдин Табризи еще в XIII веке изрек: «Подобно тому, как ученые превратили в цель науку, шейхи и богословы превратили в цель веру». В руках ученых и богословов наука и вера стали завесой, скрывающей истину, ибо ни вера, ни наука, ни цель, а только средство познания истины. Владыкой Солнечной системы предначертано: расцвет страны всегда творится с космическими воздействиями. Коллектив устремленных мыслей притягивает из пространства нужное наслоение явленных посылок. Клише открытий великих носится в пространстве. Те, кто могут напрячь свою психическую энергию в ритм космических энергий, те примут в сознание сокровище. Расширение сознания направит к цепи соединения всех творческих сил космоса. Истинно, человек есть высшее проявление космоса. Истинно, он выбран нареченным строителем и собирателем всех сокровищ Вселенной. Истинно, название «человек» означает утверждение творчества. Давно ключ был дан человеку, но когда откровение осеняло, тогда появлялись тушители огней. Скажем, когда ногою в солнце встретимся, тогда поймем все величие космоса. Удумайте солнце, как ручательство новой науки. Примите огонь беспредельности, как явление озарения, как явление точных присутствий наших. Примите начертанное нами. Никто не может составить мнение о космогонии, не изучив огненную стихию. Это было бы подобно зодчему, собравшемуся строить каменное здание без изучения камня и сопротивления материалов. Но современное состояние умов так далеко от спасительного синтеза. От востока белый орел. Так являем новое сознание. Невозможно без востока. История человечества творилась или от востока, или ради востока. Нельзя себе представить размеры строения культуры, дом которой так велик. Нужно решительно сказать людям, что новый мир вошел в жизнь. Не готовы люди принять участие в делах созидания. Ошибка думать, что завоевание отвечает задаче нового мира. Будет ли это завоевание земель или класса людей? оно будет принадлежать уходящему мышлению. В процессе эволюции возможно лишь думать о восхождении сознания на основе свободы возможностей. Среди моментов развития человечества можно наблюдать явление эпох обогащения сознания. Не будем скрывать, что именно теперь перед человечеством открыта книга нахождений и света дерзаний. Эти зрелые плоды тернии коллектива готовы открыть свои зерна. Можно ли рассечь эти плоды оружием, или потрясти устрашением, или согбенным малодушием, или захватить предательским лукавством? Нет. Только единение сознания и построение знания пошлют человечеству дар новой расы. К тому не космические явления, но ток мысли даст толчок. Не упустим урочный срок, когда молнии мысли могут дать решение мира. Не просто предлагаем человечеству мыслить, но осознать астрохимический момент планеты, когда мысль напряжет атмосферу как химический ингредиент. Впрочем, пока не осмыслено значение мысленной эманации, до тех пор мысль будет скользить по лбам скептиков, а момент не ждет. Сейчас время такое, когда могучий поток действительности сметает все преграды суеверий, невежества и отрицаний. Поток опознавания сущего не остановить ничем. Из столкновения противоположностей проистекает истина. В конце концов, люди будут знать. Ведущая страна, родина наша, не может, не имеет права отстать от других стран в вопросе практического изучения законов мысли и плестись у них в хвосте. В этом соревновании победительницей будет та страна, которая первая отнесется к этой проблеме наиболее серьезно и первая приступит к самым широким опытам и экспериментам. Овладение мыслью поставит ее во главе мирового движения.